Цена победы.
Добрый вечер. Вас приветствует радиостанция «Эхо Москвы». В эфире, как всегда, в это время программа «Цена победы». Как вы знаете, наша программа уже много лет идет и посвящена на историю Второй мировой войны. И сегодня мы поговорим с участницей академической научной конференции, которая проходит в Москве. Эта конференция посвящена 75-летию Петсамо-Киркинесской операции. Мы сегодня расскажем поподробнее, что это за операция. Предваряя заранее скажу, что речь идет о войне на Крайнем Севере, на севере, соответственно, Советского Союза, Карельского полуострова, на севере Финляндии и на севере Норвегии. Вот этот регион, самый такой крайний, заполярный, самый северный, суровый регион, видимо, во всей Второй мировой войне, это самый северный и самый суровый регион. Вот. А конференция, которая состоялась в Москве, она как раз посвящена 75-летию этих заполярных сражений периода конца войны, 44-45 год. Называлась конференция «Заполярье 44-45. Война, повседневность, память». Меня просили организаторы сказать, что эта конференция очень важная для исторической памяти, очень важная для истории, очень важно вспоминать эту дату, 75 лет этой операции Петсамо-Киркинесской. Эта конференция поддержана компанией «Норильский никель», которая активно работает в этом регионе, и, видимо, из этих соображений, из общих соображений патриотизма решила поддержать работу ученых и проведение такой замечательной, интересной конференции. Мы, конечно же, воспользовались тем, что не москвичи в большом количестве приехали на эту конференцию и позвали в нашу студию Юлию Мошник, историка, старшего научного сотрудника Выборгского музея-заповедника. Юлия, добрый вечер.
Добрый день.
Ну что, давайте, значит, мы сегодня будем говорить о финской кампании 44-45 годов. Мы будем говорить как о советской кампании, так и, что очень интересно и, может быть, не так широко известно нашей аудитории, то, что, как участвовали в этом финны. Финны, которые были фактическими союзниками нацистской Германии, ну, до 44 года, но затем, по договоренностям с союзниками, с советской стороной, с британцами, взяли на себя обязательство выгнать немцев со своей территории и тоже приняли, ну, мы выясним, активное, или есть точка зрения, что малоактивное, есть точка зрения, что совсем неактивное участие в освобождении своей территории от... оккупантами их не назовешь.
Нет.
Я имею в виду немцев. Мы тоже с этим будем разбираться.
Это особая ситуация.
Да. Давайте мы для нашей аудитории, может быть, не все в деталях знают историю войны вот в той части, которая касается Финляндии, тем более Красного Севера, Крайнего Севера. Давайте, Юлия, может быть, мы начнем с краткой предыстории. В каком состоянии подошла Финляндия к 44-му году? В каком состоянии подошел Советский Союз к 1944 году, какова была обстановка на фронтах, ну, скажем так, к началу 1944 года, и, что особенно интересно, какова была обстановка внутри Финляндии к началу 1944 года. Может быть, такую общую картину обрисуем, ну, а потом уже перейдем к более конкретным сюжетам.
Давайте попробуем об этом поговорить, но до того, как я, Владимир, отвечу на ваш вопрос, такой сложный очень вопрос, я все-таки вернусь к конференции буквально на два слова, конечно, потому что это часть большого проекта Норильского никеля, «Битва за Север», «Борьба за Север», 1944-45 год, и этот проект включает в себя не только конференцию, которая сейчас прошла, но различные события, которые происходят на других площадках-участницах, и вот сегодня, и сейчас открывается и будет действовать выставка в Российском государственном архиве социально-политической истории «Борьба за Север». И я думаю, что многие слушатели захотят узнать подробнее о этих событиях в Заполярье, в Советском Заполярье, Норвежском, в Лапландии. В общем, Москва предлагает возможности ознакомиться как раз вот с юбилеем.
А вот у меня, кстати, вопрос. Ведь это очень интересно. интересно, три стороны, я вот посмотрел программу конференции, историки из трех стран, да, из России,
да,
из Финляндии и из Норвегии. И насколько я понимаю, каких-то там политических разногласий, идеологических споров, территориальных
вот
претензий.
Это удивительно.
Нет, да?
то, что...
Более-менее консенсус.
Да, и конференция открывалась в присутствии послов шведского, финского и норвежского, и, собственно, задан был тон такой дружелюбного, ну, заинтересованного общения.
Тем более, что речь идет о бывших военных противниках во,
да,
Второй мировой войне.
И, как оказалось, взгляды на события во многом совпадают. И вот, ну, поскольку мне гораздо ближе сюжет, связанный с Финляндией, было несколько докладов и с финской, и с российской стороны, посвященных участию Финляндии в этих событиях, было продемонстрировано как раз вот некое единство взглядов, и мы понимаем, что российская историческая наука и европейская историческая наука, они движутся примерно в одном русле и стремятся к взаимопониманию, к координации, к тому, чтобы источники, которые хранятся в архивах в разных государствах, каким-то образом консолидировались в исследовательских работах. И сейчас исследователи гораздо больше подвижны, они знакомятся с самыми разными документами.
Можно ли бы сказать об общей северной науке, имея в виду все эти три государства? О том, что есть единая историческая наука?
Не будем забегать так вперед, но к этому все идет. К этому все идет, потому что конференции последних лет, конференции, связанные вот с северо-западом, с севером, с Заполярьем, конференции, которые проводятся и в России, не обязательно Москва, это Петербург, это Петрозаводск, например, это Мурманск, они демонстрируют как раз вот такую открытость, и охотно приезжают исследователи из Финляндии, Норвегии, Швеции, и сами они проводят конференции, приглашают российских исследователей. И уже никому не кажется, что в этом есть что-то необычное. Все уже относятся с пониманием. И вот когда, допустим, я делала вчера, когда я делала доклад, касающийся действий финской армии, ну, барышня зачем-то рассказывает про финские войска. Ну, некоторое, конечно, был элемент удивления, но очень недолго. В общем, сейчас уже никого это не удивляет.
Ну, мы всегда говорим в нашей программе, что историки гораздо быстрее находят общее понимание, чем политики. Потому что историки работают с реальными документами, историки работают с реальными фактами, событиями. И если было наступление, то оно было. И если было отступление, то оно было.
Да,
а дальше уже политики, идеологи начинают это как-то интерпретировать. А историки, как ученые, они опираются на факты.
Да, и для историков, конечно, это огромное интерес представляет то, когда данные, полученные с разных сторон, они начинают совпадать, в чем-то друг другу противоречить, а в чем-то дополнять, и получается какая-то такая необычная общая картина, которая сильно может отличаться от тех представлений, которые были бы вот на основании источников с одной стороны. И, в общем, сейчас стало работать гораздо интереснее.
Ну, что сказать, дело хорошее, дело доброе. Давайте вернемся к Финляндии.
Да.
Ну, значит, что... Финляндия 44.
Что такое
уже
Финляндия
понятно,
44
году? Уже было понятно, что перелом в войне произошел. Это было понятно
на самом деле после Сталинграда стало
да,
все даже, ясно.
Ну и после Курской дуги тем более. Да.
Да.
Вот. И как вело себя финское руководство? Я знаю, что они уже в 44 году серьезно думали о выходе из войны и искали такую возможность.
Очень активно искали. Причем это было делать чрезвычайно сложно, потому что все эти поиски выхода, они велись тайно, скрытно, потому что, ну, солдаты должны сражаться. И как им объяснять, что Финляндия,
спиной, да,
ищет мира? Есть противник, с ним нужно воевать. И с другой стороны, нужно было скрывать все эти действия от Германии, конечно же.
А с третьей стороны,
а Германия 200 все больше...
тысяч немецких военных находилось на территории Финляндии.
Да, с 41-го года, с лета 41-го года.
Гигантская военная сила.
Да, и более того, это не просто военные, это полностью командование на большой территории. Это управление этой территорией, и местные жители, лапландцы, то есть жители финской Лапландии, они за 3 года очень к этому привыкли. Многие немецкие офицеры выучили финский язык, обзавелись семьями, появились дети.
Обфинляндились.
Обфинляндились, конечно. И в 44-м году, когда вот случилось то, что случилось, возникла большая проблема, потому что финские жены, они последовали за своими немецкими мужьями, даже если это были браки не вполне официально оформленные, но это были семьи, реально существовавшие семьи и дети. И, в общем, для Финляндии это была большая проблема, конечно же. Было у Финляндии и Германии сложившееся взаимодействие. Политическое, военное и большие поставки. Когда Финляндии пришлось развернуть оружие в сторону Германии, это было немецкое оружие. И это особенно шокировало, конечно же. Но вернемся все-таки к политикам, которые начали действовать значительно раньше, чем военные. И, собственно, все первоначальные вот эти прощупывания ситуации, они велись в основном через Швецию, нейтральную Швецию, через шведский МИД, через советского посла Александра Михайловна Калантай. И переговоры предварительные, даже это не переговоры, это были такие пункты, на которых Финляндия могла бы рассчитывать на выход, сепаратный выход из Москвы, они были переданы в феврале 44-го года. Хотя еще...
На что они рассчитывали, Юлия? Что они считали для себя приемлемой формулой выхода из войны?
Финны были готовы на многое. Они понимали, что придется жертву принести некие, политические в основном. Но для финнов было совершенно невозможно представить себе, что будет вновь принято решение отдать Советскому Союзу Карельский перешеек.
Очередные территории, да?
Ну, это не очередные, это возврат к московскому миру 40-го года. Это было самое тяжелое условие.
Они были столь наивны, что они не понимали, что придется?
Они, нет, наивными их назвать нельзя, но они очень надеялись, что все-таки позиция Финляндии не настолько слаба, что придется от Карельского перешейка отказаться. Более того, не до конца были потеряны надежды оставить за собой хотя бы часть Восточной Карелии, вот этой самой оккупированной советской Восточной Карелии. Все-таки мечта о Великой Финляндии, она еще где-то тайно продолжала жить, хотя вот с 42-го года эта мечта уже
ослабла. А можем мы, Юлия, сказать,
ослабла,
что они в том числе рассчитывали на помощь американцев и англичан?
Конечно.
Что те вступятся?
Конечно, поэтому вообще самые-самые первые вот эти дипломатические попытки разведать ситуацию, прощупать вот эти возможности, они велись, конечно, через Великобританию и Соединенные Штаты. Особенно была надежда на Соединенные Штаты, которые не объявили войны Финляндии, поэтому...
И всячески давили на них, чтобы те побыстрее выходили из
войны.
Да,
да. И у финнов, конечно, была надежда, что не враждующая с ними великая держава поможет выйти из войны с наименьшими потерями. Но, тем не менее, вот Тегеран показал, что Соединенные Штаты готовы пойти на те требования, которые предъявит Финляндии Советский Союз.
Когда началось это прощупывание в начале 1944 года, Сталин и советское руководство сразу сформулировали свою позицию?
В общем, довольно быстро. Эта позиция претерпевала определенные изменения, и территориальные, и особенно касающиеся репараций, но эта позиция менялась не настолько значительно.
Принципиально сразу все было понятно.
Было все понятно.
Забираем вот эту территорию на юге, забираем вот эту территорию на севере.
Да, получаем военную базу. И самый первый пункт – это вывод немецких войск. Причем никогда ни на стадии переговоров, не уже в тексте подписанного соглашения. Соглашение было подписано 19 сентября 1944 года. Не было пункта, который предполагал бы боевые действия между Финляндией и Германией.
А как это представлялось? Что немцы скажут «я воль» и тихо уйдут?
Просто не оговаривалось, скажем так. Финляндия обязана интернировать немецкие войска, немецкие корабли из своих вод. И как это произойдет? Главное условие, что быстро. Должны были покинуть немецкие войска Финляндию к 15 сентября. Абсолютно невероятные сроки. И они были настолько невероятны, что все участники понимали, что такого быть не может.
Но, тем не менее, как директива это было принято.
Да, да.
Как директивное требование СССР, судя по всему, поддержанное и Британией, и США, как союзницами.
Да. Конечно, Британия, она подписала...
Юля, а были ли в Хельсинки, были ли политические силы, которые все-таки высказывались за войну до последнего солдата? Вот как это потом сделал Гитлер? То есть, или все-таки консенсус был уже в политическом классе Финляндии, что из войны надо выходить, пусть на тяжелых условиях, но это лучше, чем продолжение войны?
Вы знаете, конечно,
и какая позиция была самого Маннергейма в это время?
Позиция Маннергейма была довольно жесткая. Он понимал, он был человек вообще очень реалистично глядящий на события, и он понимал, с какими трудностями это будет сопряжено, но я полагаю, что как раз Маннергейм оказался тем лицом, который одним из первых понял, что это абсолютно неизбежно. И потом, поскольку Финляндия оказалась очень сильно зависима от действий, от контроля союзной контрольной комиссии Финляндии, Маннергейм старался как можно точнее и быстрее, наиболее полно выполнять требования, которые союзная контрольная комиссия Финляндии предъявляла, для того, чтобы у Финляндии не было вот этих вот, не было этого конфликта с Советским Союзом, не было бы лишних проблем, да.
И, видимо, он уже тогда был ключевой фигурой, да?
Да,
то есть его голос был, безусловно, решающим.
Да, абсолютно, абсолютно, но это, собственно, кризис власти, потому что вот события привели к тому, что президенту Ристо Рютте пришлось уйти.
Ведь именно он подписывал последнее соглашение
последнее
с Гитлером, да?
Оно было, в общем, личным соглашением, потому что Берлин очень сильно давил. Давил неоднократно, но в 1944 году это было просто уже невыносимо. Этого было нельзя избежать. И, в принципе, президент Рютте...
Взял на себя.
Да. Есть в Финляндии даже такая точка зрения, что вот пожертвовал собой. Не могу сказать, что это прям вот такая уж жертва, но он взял этот удар на себя. Он принял этот удар на себя для, конечно, во благо страны. И, естественно, существовала договоренность, как будут развиваться события дальше, а события развивались таким образом, что у власти оказался Маннергейм, который сказал, что я не подписывал никаких соглашений. Никаких договоров, поэтому ко мне вопросов быть не может, я буду действовать так, как считаю нужным.
Какую роль, Юля, мы уже упомянули о том, что перемирие Это же форма была именно перемирия, да? То есть это еще не был мирный договор, это
да,
было именно
да,
прекращение
договор,
огня и перемирие на определенных конечно. Политических условиях, да? В какой степени повлияли на сроки этого перемирия и на содержание этого перемирия наступление Красной Армии, которое началось летом 1944 года и было очень успешным. Это ускорило подписание, это изменило. Вот к моменту подписания, где, куда уже вышли советские войска? Они уже вошли к этому моменту на территорию Финляндии?
Советские войска находились за Выборгом. И, в принципе, конечно, они были готовы продвигаться дальше. И, собственно, режим...
А на севере?
На севере, нет, на территории Финляндии к этому моменту еще не вошли. В сентябре, в начале сентября советские войска оказались на границе и вошли на участке Суомусалми-Куусамо. И, собственно, вот 4 сентября военный совет 19-й армии, он отдал директиву о приведении войск в боевую готовность, чтобы по приказу фронта перейти в наступление и овладеть Раваниеми. То есть столица Лапландии должна
да,
была быть взята частями Красной Армии. Но вот когда было подписано соглашение, необходимость в этом отпала. Потому что эту обязанность по выдворению немецких войск просто передали Финляндии.
Вот это интересный момент. То есть мы фиксируем, что летнее наступление Красной Армии привело к тому, что встали уже на границе.
Да. Да.
У финнов было полное понимание, что ну, просто это политическое решение, и войска перейдут границу и пойдут дальше.
Да. Да.
Сил остановить не было.
Не было.
Понятно было, что соотношение сил уже...
Несмотря на тяжелые бои за Выборгом, но особенно тяжелое сражение Тали-Ихантала, кровавое танковое сражение, и финны считают, что некая даже такая моральная победа была ими одержана, потому что советские войска дальше не прошли, но это, в общем, ничего не говорит, потому что части Красной Армии были своим собственным командованием остановлены, не пошли дальше, потому что не было такой директивы. Все-таки остановили до переговоров. Решено было ситуацию разрешать дипломатическим путем без дополнительных человеческих жертв.
И, соответственно, когда уже стала ясна неизбежность, что либо мы сейчас подписываем перемирие, либо будет отдан приказ, и Красная Армия пойдет дальше на Запад, состоялось это подписание этого документа.
Да, и, собственно, финны, конечно, понимали, даже не то, чтобы понимали, им прямым текстом объяснили, что если соглашение не будет подписано сейчас и на тех условиях, которые продиктует Советский Союз, Красная Армия решит ситуацию таким образом, каким считает необходимым.
Нужным, да.
Да, и спрашивать никого не будет. Все возможности для этого были.
Вот конечно. Это соглашение, которое было подписано в Москве, оно же было верифицировано и поддержано и Британией, и США.
Да, разумеется.
Это была совместная позиция.
Великобритания ставила свою, представители Великобритании ставили свою подпись, а поскольку Соединенные Штаты не были стороной конфликта,
формально, с формальной точки зрения.
Но они вполне поддерживали эту ситуацию.
Это была согласованная позиция Союза.
Да, это была согласованная позиция. С другой стороны, нужно заметить, что вообще вот то, что не произошло впоследствии оккупации Финляндии, ну, если бы это произошло, это была бы уже оккупация, конечно. Вероятнее всего, как раз тут повлияла позиция Соединенных Штатов, для которых сложившаяся конфигурация вот на севере, вот этот северный мир, был более бы устойчивым, если бы Финляндия сохранила независимое свое положение, и Советский Союз тут не стал настаивать. В принципе, для Советского Союза это тоже было удобно.
Давайте для наших слушателей очень коротко главные пункты или главные моменты или главное содержание вот этого перемирия, которое было заключено в сентябре 1944 года между Советским Союзом и союзниками и Финляндией.
Ну, это довольно пространный документ.
Ну, суть, основная суть
сводится к тому, что восстанавливается граница по Московскому миру 1940 года, то есть Карельский перемирие. Шейк с Выборгом и еще несколькими меньшими городами отходит окончательно уже Советскому Союзу. Советский Союз получает базу Порколо-Ут недалеко от Хельсинки. Соответственно,
это для защиты Финского залива.
Да, для защиты Финского залива. Угу. Собственно, контроль за движением судов на Финском заливе. И самое главное, это безопасность Ленинграда, конечно. И вывод с немецких войск моментальный, можно сказать.
На завтра.
Да, вчера.
Вчера, вчера, да. Даже вчера.
Вчера,
да.
Получается, что вчера вывод немецких войск и интернирование их, то есть не выгоняем, а передаем.
Нейтрализация.
Да, нейтрализация. Да. Берем плен и отдаем Советскому Союзу.
Я напоминаю, что в студии «Эхо Москвы» на Новом Арбате в программе «Цена победы» сегодня у меня, у Владимира Рыжкова, в гостях Юлия Мошник, старший научный сотрудник Выборгского музея-заповедника. Мы говорим, как мы уже говорили сегодня в начале программы, о борьбе за Север и конкретно о событиях 1944-1945 года. Сейчас мы с вами сделаем короткий перерыв на пару минут на новости и сразу после выпуска новостей продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. В эфире программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. В гостях у меня сегодня Юлия Мошник, историк, старший научный сотрудник Выборгского музея-заповедника. Мы рассказываем сегодня, по-моему, об очень интересном сюжете Второй мировой войны. Мы рассказываем о борьбе за крайний север. Мы рассказываем о событиях 1944-1945 годов, когда Финляндия вышла из войны, когда Советский Союз вернул себе территории по Московскому миру 1940 года. И мы остановились с Юлией Мошник на том, что по перемирию между Советским Союзом и Финляндией от сентября 1944 года Финляндия взяла на себя обязательство отдать территории, раз, дать военную базу для контроля движения по Финскому заливу, два, и каким-то образом разобраться с 200 тысячами немецких солдат, офицеров, до зубов вооруженных танками, самолетами, пулеметами, артиллерией и переженившихся еще при этом на финках и как мы говорили, обфинляндившихся в значительной степени, да, на севере Финляндии. Вот на этом интересном моменте мы остановились. Сейчас мы продолжим наш рассказ. И, Юля, первый мой вопрос вот во второй части нашего разговора такой. Вот в этот момент, по состоянию на сентябрь 1944 года, как располагались немецкие силы в Финляндии? Были ли они на юге, или они все-таки все были сосредоточены в Лапландии, на севере?
Практически все к этому моменту, вот к моменту подписания перемирия, уже все-таки немецкие части располагались на севере, в Лапландии, потому что уже после того, как был установлен режим прекращения огня с 4 сентября, началась передислокация немецких войск с юга.
Чем
очень
это
быстро их переводили.
Чем это объяснялось? Почему немцы, почему Гитлер решил сосредоточить? Это все-таки огромные силы, 200 тысяч. Почему он решил именно там, на севере, их собрать?
Во-первых, это защита имущества, это никелевые рудники, разработки.
Главная сырьевая была мотивация. Да,
и нужно было, собственно, сохранить главные силы и отступить с наименьшими потерями. Поэтому нужно было каким-то образом сосредоточить, сконцентрировать войска у тех мест, где недалеко от дорог, по крайней мере,
на дорогах,
можно было более-менее спокойно отступить
к Норвегии.
К Норвегии, к морю. И с юга войска очень быстро были перекинуты, но 15 сентября произошло событие труднообъяснимое. Может быть, это было вызвано как раз вот этой самой датой, которая оговаривалась в еще первоначальных пунктах. 15 сентября немецкий десант высадился на острове Северосаари, Гогланд.
Это Гогланд, где?
Это как раз юг, это Финский залив, и, собственно, попытался им владеть, но финны эту атаку отбили.
Финны отбили,
и это было первое боевое столкновение. Было финнами это воспринято как некое недоразумение, но очень неприятно.
Финнами или немцами?
Финнами. А для немцев, надо сказать, вообще начало военных действий было, ну, своего рода шоковой терапией. Ну, и для финнов, конечно, это было тоже.
А вот интересно, Юля, они вообще, немцы, Берлин знал об этих переговорах? Берлин знал об этих соглашениях? Берлин знал об этих условиях?
Берлин много чего знал. И разведка работала. И, в общем, в какой-то момент эти соглашения перестали скрывать. С начала сентября все уже было понятно. И Берлин, ну, отнесся, как ни странно, с более-менее с пониманием.
Вот у меня, кстати, сложившейся такой вопрос, ситуации. Потому что обычно Гитлер реагировал однозначно. Оккупировать.
Да,
ну, снести режим, оккупировать, ввести свое, там, не знаю, там, свое правление. В данном случае
здесь,
они, у них
возможно,
уже не было сил.
Здесь, возможно, так сложились обстоятельства, что Гитлер и высшее военное командование Германии поняли, что бороться за север в их ситуации сейчас уже не нужно. А немецкая армия, в принципе, к тому моменту была достаточно обеспечена необходимым. Ну вот как раз никелевые разработки им в тот момент не были нужны. Защищать их из последних сил, когда войска нужны на других фронтах, ну, это было неразумно.
Тем более захватывать целую страну и брать на себя вот эти гигантские издержки, оккупации, видимо, уже было...
Это были неоправданные, абсолютно нерациональные жертвы. И, в общем, отнеслись к ситуации с пониманием. Тем более, что в начале сентября произошли тайные, очень тайные переговоры. Настолько тайные, что даже никаких записей не сохранилось. Сохранились только косвенные свидетельства об этих переговорах между представителями финского и немецкого штаба 20-й горной армии в Лапландии. Они договорились о действиях, о том, каким образом, собственно, вывод немецких войск будет производиться. И финны согласились, что они предоставят вагоны, что будут открыты железные дороги для перемещения немецких войск, что все имущество, которое немцы считают своим...
Они заранее договорились.
Да, договорились так, что немцы будут отступать, а финны через какое-то время будут...
Вступать,
да. Так, чтобы соприкосновения не было. Но для порядка, чтобы союзная контрольная комиссия не особенно замечала это и возмущалась, немцы что-то будут там взрывать. Ну, мосты, например, будут взрывать при отступлении. И вот, ну, где-нибудь дорогу заминируют. И вот время на это будет потрачено. Нужно будет восстановить дорогу, восстановить переправу. Не успели. Немцы ушли. Ну, что делать?
Юля, а как вот вообще, вот эта же гигантская группировка, я вот представляю себе, 200 тысяч, это гигантская группировка.
Как она, в условиях бездорожья.
Как она снабжалась? Она через Норвегию снабжалась?
Да.
То есть, по морю в Норвегию, а потом уже по дорогам с севера Норвегии в Лапландию, да?
Да,
то есть, все снабжение шло через, по морю и через Норвегию.
Да. И получилось, что очень быстро эти планы рухнули вот этой притворной войны, потому что еще в Москве находились, еще соглашение не было подписано, финский представитель находится в Москве, а Андрей Александрович Жданов уже говорит... А вот немецкие службы информации сообщают о том, что немецкие войска выводятся при поддержке и помощи своих финских
спокойно,
друзей.
Комфортабельно.
Как вы это объясните? Ну, объяснить это было совершенно невозможно. Делегация финская оказалась в таком неловком положении. И практически сразу после этого было принято решение, что вот с этим надо каким-то образом завязывать, приостанавливать это сотрудничество. Тем более, что вот второй пункт соглашения, он предусматривал полный разрыв отношений, то есть полностью прекратить военное, политическое сотрудничество.
Не только вывод, интернировать и вывести,
разрыв
отношений.
Да, да. Но отношения, конечно, они все-таки сохранялись до конца сентября. Первое такое настоящее боевое столкновение с жертвами, оно произошло 29 сентября, на самом-самом сентябре.
Я до этого хочу еще один важный вопрос уточнить. Смотрите, какой был план у Кремля? План был какой? То есть, советские войска стоят на границе в полной боевой готовности, да? Что около Выборга, что там на Кольском полуострове, да? И не вмешиваются.
Очистить Финляндию... Прежде всего, все-таки Кольский полуостров.
Да, а очистить Финляндию, вот в представлениях Кремля, должны были сами финны.
Да.
В кратчайшие сроки.
В кратчайшие сроки, если Финляндия не справляется с этой задачей, Красная Армия вступает в дело.
А там уже что получится?
Там уже что получится. Да. И финнам было важно сроки соблюдать, договоренности соблюдать.
Потому что иначе маячила уже советская оккупация.
Да. По крайней мере, неприятности точно были гарантированы.
С новыми потерями, возможно, территориальными, людскими.
Вообще непонятно было, чем это могло обернуться.
Поэтому
ничем хорошим, очевидно.
Мотивация у них была очень сильная. То есть, сохранить хотя бы то, что есть.
Да. И Финляндия, она приняла это как данность. И, собственно, первая такая крупная операция, она состоялась в ночь на 1 октября. Это была высадка десанта финского в Торнио. Причем...
Где находится?
Это у самой границы с Швецией. Угу. Торнио-Хапаранта, это берег Ботнического залива. Это два порта, недалеко друг от друга расположенных в Ботническом заливе, Торнио и Кеми. И первоначально планировался десант из городка Оулу в Кеми, но в самый последний момент появились сведения о том, что там находится еще немецкая крупная группировка, они не успели отойти, и десант туда был бы просто самоубийством. Его отложили на 2 дня, к тому же еще случилось волнение на море, и, в общем, не стали рисковать. И в ночь на 1 октября финские войска высадились в Торнио.
А цель какая была десанта?
Неожиданно занять город захватить те войска немецкие, которые еще там располагались. Собственно, нужно было показать вот эту свою готовность к боевым действиям, показать немцам, что теперь мы воюем по-настоящему, и показать союзной контрольной комиссии пленных немцев. То есть вот мы их берем в плен, передаем их Советскому Союзу.
И что вышло из этого?
Вышла из этого не очень приятная ситуация, потому что на стороне финнов была неожиданность ситуации. Немцы не были действительно готовы, они не успели отойти. И когда вот первый эшелон прибыл, он очень успешно действовал. Первая ночь прошла прекрасно. Главной неприятностью было то, что было много трофеев. Среди трофеев было много алкоголя. И это оказало сильное такое деморализующее действие на финских участников, которые тоже не были к такому готовы, к такому празднику. Вот. Но при этом, это вот только первый эшелон пострадал от излишнего употребления, потому что немцы очень быстро поняли, что вообще происходит, и им... У них довольно тяжелая была ситуация, им нужно было отходить на север.
Там Йодер командовал, да?
Нет, к тому времени уже был Лотар Рендулич.
Вот просто интересно, вот они видят, их союзник высаживает десант, начинает захватывать город и брать в плен немцев. У немцев 2 варианта действий. Значит, дать отпор. Либо сказать, ладно, мы понимаем, что все равно мы из этой стороны уходим, и отдать приказ, например, давайте побыстрее будем уходить, да, чтобы избежать...
Немцам нужно было обеспечить отступление основных сил.
Вот какой был приказ отдан немецким войскам в этой ситуации?
Основные силы отходят, и силы прикрытия задерживают финнов как можно дольше.
Понятно.
И немцам, надо сказать, очень долго удавалось это делать.
регулярные
сделать.
Бои, да?
Да, это были именно регулярные бои, причем там, собственно, и танковые были войска, и там была авиация. В общем, немцы подсобрались и обеспечили отступление своих сил. Финнам пришлось перебрасывать все новые и новые части на этом направлении Торнио-Кеми. И бои продолжались 8 дней. В общем, довольно тяжелые бои. Немцы за это время отходили и взрывали пути, минировали дороги.
Вы имеете в виду бои только вот в точке десанта или,
да.
или бои на всем фронте?
Это бои, собственно, велись на не очень большом участке. Это небольшое расстояние, но бои тяжелые, и, собственно, это побережье.
Можем ли
там
сказать,
нужно было закрепиться
финским
войском.
Что это была настоящая война финно-немецкая, или все-таки это была война понарошку?
Для
того, чтобы показать союзника.
Это была абсолютно настоящая война с жертвами, в общем, там и погибших, и пленных было немало.
Я встречал цифру, что больше тысячи, по-моему, финнов
погибло. Это за всю Лапландскую войну, это за... Война вообще продолжалась до апреля 1945 года, но основные боевые действия закончились в начале ноября. То есть октябрь-начало ноября.
Октябрь-начало ноября, да? Чуть
вот,
больше месяца.
Да, если так вот обобщать, там больше-меньше, ну, примерно по 1000 потеряли
с
обе стороны.
Да?
Немцы побольше, финны
Юля, а вот очень интересно,
меньше,
вы же правильно все-таки... сказали в первой части нашей программы, что солдаты должны воевать.
Да.
А солдаты воюют и рискуют своей жизнью, когда они понимают. Когда,
вот, и...
когда у них есть понимание того, что происходит, когда они понимают приказ, который им отдан, и когда у них есть мотивация.
Вот это очень хороший вопрос.
В случае с Советским Союзом, ну, все предельно понятно. Война 1939-1940 года, потеря территории, потом война 1941-1944, опять потеря территории, жестокость, кровь, массовые жертвы, лагеря концентрационные на советской территории, десятки тысяч советских военнопленных, которые погибли. Да, в финском плену. То есть там было ожесточение вполне понятное. Как мотивировал Маннергейм, ведь он уже тогда отдавал приказы, как мотивировал Маннергейм финских офицеров и солдат в октябре, начале ноября 1944 года? Что он им говорил? За что они воюют?
Воевали финские войска, во-первых, за мир.
Воевали за мир. Как ни парадоксально это звучит.
Да,
война за мир.
Финляндия очень устала от войны. Да. Финляндия испытывала чрезвычайные экономические трудности.
Да, считайте, с конца 1939-го она не выходила из состояния войны постоянно.
Да, и, конечно, это подкосило экономику страны очень крепко. И для Финляндии нужно было обеспечить мир, в общем-то, любой ценой. Единственная цена, которую Финляндия не готова была отдать за мир, это независимость. Вот, собственно, война за сохранение своей независимости.
За мир и за сохранение независимости.
Да. Но был еще
а
один...
А понимал ли простой финский солдат, который...
Вот для простого финского солдата
вот он,
была, есть,
вот что
была
у него,
еще
что
одна
что у него было в голове
мотивация.
В октябре 44 года, когда он стрелял в немца? Вот что у него было в голове?
Немецкие войска, они на территории Финляндии начали применять ту тактику, которую применяли на территории Советского Союза, тактику выжженной земли.
Зачем?
Для того, чтобы не позволить преследовать отступающие войска. Они...
Мотивация была чисто военная?
Да.
Не
они...
политическая, не расовая, не этническая?
Конечно, у немцев была сильная обида. Они, скажем,
удар в спину.
Мумонию, да, они написали даже большую такую табличку, где они укоряли финских братьев, которые их предали. И особенно, конечно, их раздражало то, что вот они же воюют нашим же оружием. А для финнов было непереносимо то, что вот взрываются дороги, взрываются мосты, но самое главное, сжигаются дома.
Я встречал цифру, что чуть ли не 100 тысяч домов было сожжено.
Колоссальное количество
люди остались,
маленьких.
Представляете, это же уже север, это холод,
да.
Это уже снег. И вот что такое октябрь в Лапландии? И вот в это холодное время года, в преддверии зимы, 100 тысяч семей остались без крыши над головой.
Ну, немножко это не так, потому что в сентябре была проведена эвакуация. За то время, пока между датами вот, наступления режима прекращения огня и подписанием соглашения о перемирии, велась быстрая эвакуация населения. Из Лапландии их вывозили на юг, и много людей согласилось принять Швеция. И вот таких больших потерь человеческих среди мирного населения не было, и не было людей, которые потеряли кровь.
Но, тем не менее, Лапландия
там
была разорена.
Конечно, конечно.
Ну, давайте уже отфиксируем этот
факт, что Лапландия была разорена. Когда в середине октября финская армия дошла до Рованиеми, она увидела полностью сгоревший город, в котором только церковь была. И эта же участь ждала многие другие небольшие городки. Также произошло в Кителе, в Соденкюле, в Монио. Сожжено полностью все. 2, 3, 7, в лучшем случае, домов, чудом сохранившихся. Все остальное – это выжженная пустыня.
И, соответственно, для простого солдата появилась новая мотивация.
Конечно.
Мести за разорение,
мести за разорение своей страны. Да. И, конечно, финские бойцы, они это видели, они чувствовали озлобление. И это помогало им воевать, безусловно.
Вы упомянули о том, что Лапландская война формально закончилась лишь в апреле 45-го, то есть уже совсем накануне капитуляции Германии. Почему так долго? Почему немцы раньше не ушли? Если они не ставили своей целью оставаться, почему так все это долго длилось с сентября 44-го аж по апрель 45-го? Это получается 8 месяцев.
Это просто зимняя ситуация. Зима помешала полному выводу немецких войск. И, ну, прежде всего, нужно принимать во внимание природные условия Заполярья. Там перемещаться было чрезвычайно сложно. И
там, по сути дела, я думаю, 1-2 дороги были по лесу.
Да, там дорог было очень мало. Они связывали между собой населенные пункты. И дороги не самого хорошего качества, а тем более, когда они были взорваны. Ну, в общем-то, с октября-ноября финская армия больше даже занималась не боевыми действиями, гораздо больше были задействованы саперы и те войска, которые занимались восстановлением.
То есть, мосты
путей
восстанавливали, дороги ремонтировали.
Да, потому что перемещать тяжелую военную технику было совершенно невозможно. По этим дорогам нужно было каким-то образом все это восстанавливать, поэтому финские части перемещались очень медленно, и когда на эту медленность представители Союзной контрольной комиссии жаловались, финнам объясняли, ну, мы не можем быстрее, никто не может быстрее. Но вот вернусь как раз к Союзной контрольной комиссии, надо сказать, что
с советской стороны знаменитый Жданов, да?
Да, это Жданов, и, в общем-то, это много военных специалистов, это большая группа людей.
Они где располагались, в Хельсинки?
В центр, конечно, Хельсинки, это гостиница «Торни», но в принципе, в разных городах представители, они ездили, и на севере были, и военный помощник Жданова, генерал Токарев, Сергей Федорович Токарев, он несколько раз приезжал к командующему 3-го армейского корпуса финских сил обороны Ельмару Силосу, и финны должны были обеспечивать оперативными планами, приказами, картами.
Полная
вообще
прозрачность.
Полная прозрачность. Советские специалисты могли давать любые указания, какие считали нужным. О переподчинении, например. И когда вот после боев за Рованиеми оказалось, что опять немецкая группировка ушла, их взяли, вроде как образовался котел, все было подготовлено финскими войсками, и немцы смогли нанести удар, прорвать этот котел и выйти. Жданов тут же написал письмо Маннергейму, очень резкое, в котором объяснял: господин президент, вы опять нарушаете наше соглашение, финские войска попустительствуют. Лагус, ваш генерал, не выполнил возложенную на него задачу, провалил операцию. Поэтому
это было
мы
правда?
Три...
Это было правда? Можем мы это установить?
Нет, это не совсем так. Это люди, которые, в общем-то, без отдыха вели бои в тяжелых условиях, в холоде, не получая даже горячей еды. И нет, это не была диверсия или саботаж. Это...
Советский Союз вполне можно понять, потому что выход большой группировки боеспособной немцев — это перспектива переброски на другие фронты. Это,
конечно, это Советский Союз ждал, что Финляндия нашей, выполнит свои обязательства как
по
можно скорее.
Да. Чтобы хотя бы вот эти боеспособные силы обезвредить.
Да. Но я хочу...
А что в итоге-то, Юля? Немцы в основном вышли, да?
Да.
Они основные силы вывели?
Вывели.
То есть вот эту задачу разоружения и интернирования, к сожалению, решить не удалось?
Не удалось, хотя, конечно, были пленные, но, в принципе, задача эта решена не была. Но вот я хочу сказать про позицию Маннергейма вот после этого письма Жданова. В тот же день Маннергейм получает письмо, он тут же командующему армией пишет... Тоже гневное письмо, требует объяснений. Тот спускает вниз приказ и, в общем, стараются выполнять обязательства, насколько это было возможно.
Давайте, у нас время подходит понемножку к концу. У нас остается буквально пара минут. Попробуем подвести итог. Давайте спрошу так. Как можно оценить итоги выхода Финляндии из Второй мировой войны? Вовремя ли они это сделали? Правильно ли они это сделали? И удалось ли финнам с их точки зрения... С точки зрения Сталина и Жданова, а с их точки зрения выйти из войны с наименьшими потерями, людскими и политическими.
Это очень...
и как они сами сейчас это оценивают?
Владимир, это очень непростой вопрос по той причине, что до сих пор не могут исследователи прийти к единому мнению относительно того, когда нужно было провести эти переговоры. Переговоры, в принципе, могли состояться значительно раньше, весной. В марте 44-го были созданы все условия для того, чтобы тогда еще было подписано соглашение, и тогда не было бы ни Выборгской наступательной, ни Петрозаводской операции, в общем, не было бы вот этих колоссальных жертв. С другой стороны, ну, Финляндия все-таки смогла обеспечить независимость, демократический путь развития в дальнейшем и стать другом Советскому Союзу, что тоже немаловажно, потому что Финляндия таким образом обеспечила себе мирного и дружественного соседа, в том числе и экономически.
И до сих пор это было.
Да, и до сих пор последствия этого соглашения сентября 44-го года мы ощущаем на себе, потому что Финляндия — это все-таки дружественная нам страна.
Спасибо огромное. Я напоминаю, что сегодня мы рассказывали о боях на севере Финляндии, о финно-немецкой войне, которая была в конце 44-го, начале 45-го года, о итогах Второй мировой войны для Финляндии. А в гостях у меня сегодня была Юлия Мошник, историк, старший научный сотрудник Выборгского музея-заповедника, которая принимает участие в очень интересном проекте Норильского никеля, который называется «Борьба за Север». И этот проект объединяет усилия историков разных северных стран, между которыми, как мы выяснили, очень много общего в понимании нашего прошлого. Юлия, спасибо вам большое.
Программа «Цена победы».